Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Откроет программу этого часа беседа нашего обозревателя Виктора Саулкина с Анатолием Дмитриевичем Степановым, главным редактором информационно-аналитической службы «Русская народная линия». А во второй половине часа программу радиостанции «Радонеж» продолжит Елена Смирнова, которая вновь побывала в гостях у Нины Михайловны Ларионовой, героини цикла «Живой колос на Божьей Ниве», самобытной рассказчицы, прошлым жительницы села Беловодье. Вы услышите рассказ Нины Михайловны о том, как Божья Матерь благословила основание села с чудотворными родниками, как раньше сельчане хранили православную веру и старались жить по Евангелию.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая проходит по 16 октября в деловом центре «Амбер Плаза». Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки впервые пройдет церковно-общественный форум «Голоса России». Традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 11 по 16 октября. С 11 до 20 часов вход свободный. Дорогие братья и сестры, 26 октября в Государственном музее Льва Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Элегия». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие радиослушатели, старейший православный магазин Москвы «Православное слово на Пятницкой» приглашает вас посетить обновленную книжную лавку. После реконструкции площадь книжного отдела увеличилась вдвое. Теперь книги стоят не корешками, а в полном смысле этого слова лицом к покупателю. Книги, настольные и настенные календари, нотные издания, аудио, видеодиски теперь расположены вместе. Стало удобно. Ждем вас в православном слове на Пятницкой. Магазин находится в самом центре Москвы, улица Пятницкая, дом 51, во дворе храма Живоначальной Троицы. Телефон 495-212-1262, сайт правслово.ру. Повторяем адрес. Улица Пятницкая, дом 51, телефон 495-212-1262, сайт правслово.ру. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 24 по 30 октября пройдет православная выставка в рамках фестиваля «Артус», посвященного 200-летнему юбилею архимандрита Антонина Капустина, основателя русской духовной миссии в Иерусалиме. На выставке вы сможете приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артус» свободный. Часы работы фестиваля – с 11 до 19, с 24 по 30 октября, 30 октября до 17 часов в Сокольнике, павильон номер 2. От метро до павильона будет курсировать бесплатное маршрутное такси с эмблемой фестиваля. В студии радиостанции «Радонеж» наш обозреватель Виктор Саулкин и его гость.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры.
Анатолий Дмитриевич, в прошлой передаче мы с вами говорили о могильщиках Русского царства. В этом году столетие русской катастрофы, которую некоторые именуют так называемой Великой Русской революцией. Но я думаю, мы говорили о том, что причины этой революции, конечно, были какие-то для потрясений, но Российская империя, наше государство, наш народ спокойно могли преодолеть все противоречия. Они не были катастрофическими, противоречия, которые все-таки привели к катастрофе. Почему? Как это случилось? Кто был могильщиками Русского царства? Потому что сегодня все говорят, не все, а, скажем, определенные сейчас публики, либеральные февралисты, они утверждают, что вся трагедия произошла, потому что к власти пришли большевики. Но мы знаем, что это было не так. Мы знаем, что Ленин сидел в Женеве, в Цюрихе, где он там сидел на Баденском озере, и писал о том, что нашему поколению, видно, не придется участвовать в битвах революционных, это будет после нас. А вот кто действительно привел Российскую империю к крушению, к катастрофе?
Действительно, в Петрограде в тот момент из крупных большевиков был, ну, я думаю, многим совершенно даже незнакомый деятель большевистской партии, расстрелянный в свое время, так сказать, и прославившийся, более известный, может быть, любителям истории, как руководитель рабочей оппозиции, который, так сказать, выступал и против Ленина, и против Сталина, Александр Шляпников. И Вячеслав Молотов, который на тот момент был совсем не тем Молотовым, кем он стал в сталинское время, так сказать, одним из руководителей государства. Других крупных большевиков в Петрограде не было. Поэтому все эти рассказы, что вот эти вот демонстрации многотысячные организовывали большевики, это, конечно, чепуха. Это попытка выгородить действительно реальных организаторов революции.
Ну, большевики себе затем приписывали участие в народных волнениях.
Большевики себе приписывали, да, в этом, потому что, ну, иначе выглядело как-то очень смешно, потому что февраль произошел без них, они пришли и захватили власть. Это не вписывалось в вот ту монументальную большевистскую концепцию истории. Надо было как-то что-то там приписать, заняться, так сказать, какими-то приписками. И сейчас на это покупаются наши так называемые необелогвардейцы, так сказать, или такие либеральные, православные, да, скажем, националисты, да? Которые начинают придумывать вот этой версии следовать, большевистской фактически, большевистской версии следовать и доказывать. На самом деле те слова государя «кругом измена и трусость и обман», они расшифровываются очень понятно, что кругом государя рабочие стояли на отдалении от государя, вот, а кругом это высший свет. Это представители, во-первых, политического класса, политической элиты, потому что в той или иной степени в революцию, в этот, так сказать, переворот оказались втянуты председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко, один бывший председатель Государственной Думы, до него Александр Иванович Гучков, очень богатый, очень влиятельный человек, так сказать, один из руководителей вот московской такой, так сказать, старобрядческого сообщества. Это олигархи того времени, богатейшие люди, такие как Александр Александрович Бубликов, который организовывал охоту на государя, заняв Министерство железнодорожного транспорта. Это миллионер Терещенко, это миллионер Коновалов, это миллионер Рябушинский. Они финансировали и активно участвовали в заговоре. Вот. Это часть генералитета, помимо Михаила Васильевича Алексеева, начальника генерального штаба, который так организовал подачу вот этих вот записок, писем командующим фронтами, что они все ответили положительно.
Записок о отречении.
Да, с предложением отречься, что да, ситуация требует отречения. Здесь же нужно назвать и любимого нашими там необелогвардейцами Лавра Георгиевича Корнилова, вот, который арестовал государыню и был одним из революционных генералов, которого, собственно, рекомендовал на эту должность Керенский. Это и командующий третьим корпусом, легендарным, знаменитым третьим корпусом, которым командовал граф Келлер, который вот готов был прийти на выручку государя, так сказать, и Келлера там обожали. Так сказать,
да, золотая шашка империи.
Да, золотая шашка империи, так сказать, его вообще, так сказать, очень уважали подчиненные, он был любимым командиром. Вот, стал командовать генерал Крымов, который ему говорил, что он готов убить царя. То есть он тоже был, так сказать, вовлечен. Вот. Ну и не говоря уже, конечно, о русском. Генерал Русский, командующий Северо-Западным фронтом, который, собственно, был в какой-то смысле даже надеждой государя. Он очень ценил его как военного специалиста и надеялся видеть в нем одного из руководителей нашей армии.
Дело в том, что государь не случайно писал матери императрицы Марии Федоровне о том, что я всех простил, но до конца не могу простить русского. Почему? Потому что не случайно из Могилева, узнав о предательстве, узнав о измене, о бунте, он отправился на Северо-Западный фронт. Потому что, как государь писал, он считал русского настоящим русским солдатом и верным присяге и престолу.
Так до этого совсем не так давно, именно на фронте генерала Русского, тогда он еще не был командующим фронтом, произошло вот это вот знаменитое явление августовской иконы Божией Матери, распространившееся по всей стране, по всей России, так сказать, и добавившее к тому же еще и авторитету командующему армией тогда русскому, который вот вскоре стал после этого командующим фронтом. Вот. Ну, помимо генералов, это и представители царской
Простите, фамилии. Анатолий Ильич, я просто хочу, чтобы немножко на этом акцент сделали. И генерал Русский фактически арестовывает государя на станции Дно и говорит, необходимо сдаться на милость победителю. То есть, почему его государь не мог простить? Последняя не только надежда, он должен был, обязан подавить мятеж в Петрограде, а он фактически арестовывает своего царя, своего верховного главнокомандующего. Ну, и чем закончил Русский? По-моему, в Минеральных водах, да, его изрубили?
Пятигорске его убили, да, в числе, так сказать, взятых в заложники. Многие закончили из них очень печально, так сказать, некоторые изгнанием и скоропостижной смертью, там, так сказать, Гучков достаточно, в общем, недолго пожил. Единственное, на удивление, долго жил Керенский. Вот, он дожил до глубоких седин, так сказать, и распространял там какие-то мифы, что он вообще хотел спасти государя вот этим вот своим
решением. Ну, его знаменитая фраза в конце жизни, чтобы предотвратить катастрофу, надо было повесить двух человек, в том числе, кого он назвал, я не помню, себя он точно назвал.
Да, да? Себя он назвал одним из этих, так сказать, Маклаков долго прожил, так сказать, да, умер тоже брошенный всеми в одиночестве, там, по-моему, то есть никому не нужный, в Париже никому не нужный, забытый всеми. А многие погибли во время смуты, как, например, так сказать, один из организаторов солдатского бунта, унтер-офицер Тимофей Кирпичников. Он был расстрелян вообще, так сказать, Кутеповым, генералом Кутеповым, который знал о его вкладе в революцию, а Корнилов его наградил Георгиевским крестом за убийство штабс-капитана Лашкевича. Ну, естественно, в революции принимали участие представители нашей, так сказать, доблестной интеллигенции, именно в том старом русском смысле этого слова, как передовой отряд революции. Как ее понимали. Никогда интеллигентом себя, так сказать, не назвал бы там Достоевский и даже Толстой. Не мыслил себя интеллигентом. Интеллигенция — это Базаров, интеллигенция — это вот передовые люди своего времени, как что называется.
Смердяковы, вот. Скажем так.
Да, Смердяковы, Базаровы, вот это интеллигенция, да. И там достаточно большой круг людей, может быть, не таких, как Смердяков, но вот, наверное, таких, как, может быть, Базаров, таких прекраснодушных интеллигентов, скорее, чеховских, может, интеллигентов. Это и Шингарев, и Кокошкин, и Родичев, руководитель вот этих вот земства. Вот. Да тот же Львов тоже выходец из земства. Да, и, конечно, профессиональные революционеры. Те люди, которые, собственно, занимались профессиональной революцией, так сказать, это там и руководители партии эсеров, там, Чернов, левая эсерка Спиридонова, ну и, конечно, Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Хотя он, конечно, не принимал непосредственно участие, но, собственно, революция была его мечтой, его образом жизни, его деятельностью, так сказать. Ну и другие руководители большевиков. Но большевиков действительно там не было. На момент февраля большевиков в Петрограде не было. Это не значит, конечно, что они не хотели революции. Они революции хотели, но у них не было тогда никакого возможности повлиять на это. Тут возникает вопрос, а кто же организовал организовал эти многотысячные демонстрации и забастовки на рабочих окраинах. Собственно, с чего началась революция.
Кстати, если, по-моему, в Сатириконе ряд карикатур был, где были изображены все партии, кадеты тогда там, всех изображали, большевиков изобразили в виде какого-то маленького малолетнего хулигана. То есть так их воспринимали в обществе, как какого-то хулигана, у которого нет реальных сил что-то сделать.
Они в основном все, так сказать, да, находились либо на каторге в тюрьме, либо в эмиграции. Вот, основные лидеры большевиков, так сказать. Здесь вот большевики поднялись, конечно, после падения монархии, когда, в общем, началось полный раздрай умах в головах людей, и многие уже искали какую-то силу. Даже многие правые черносотенцы обратились к большевикам, например, такой рафинированный интеллигент, в хорошем смысле, так сказать, уже в таком советском, наверное, смысле этого слова, как академик Соболевский, один из двух академиков по русскому языку в нашей академии, так сказать, помимо шахмата, вот Шахматов и Соболевский. И он же одновременно был товарищем председателя Союза Русского Народа. Вот, он писал профессору Борису Никольскому, что «смотрю с надеждой на большевиков», это было летом 1917 года, «вот на них собираюсь делать ставку».
Это такой правый человек.
Да, это правый, да, человек, потому что надо представить себе людей, которые тогда оказались, вот перед ними был выбор между двух зол. С одной стороны, либералы, с которыми они боролись, и которые организовали переворот в феврале, они тебя видели. Вот. С другой стороны, социалисты, ну и большевики, так сказать, неизвестные многие. Они тогда где-то просто, потому что социалисты, это был широкий такой, Керенский был социалистом. Социалистам там были Чиидзе, Церетели, так сказать, различные лидеры меньшевиков. Они были больше на слуху, чем Ленин, потому что Ленин был в эмиграции, его никто не знал. Вот.
Они в Госдуме.
Да, они в Думе здесь, они постоянно выступают в прессе, они на слуху, так сказать, их видно, слышно. Даже ту же самую Спиридонову, и то, может быть, среди революционеров больше знали, чем Владимира Ильича Ленина. Тогда, в общем, как бы другая была система таких вот координат. Вот. Поэтому отношение было именно такое. И, конечно, многих пленяла такая вот решительность большевиков, такая твердость, готовность, так сказать, добиться поставленных целей, потому что в условиях безволия, в условиях демагогии, в условиях, когда все расползалось, разваливалось, искали какую-то организованную силу. Хотели увидеть организованную силу. Почему такой авторитет возник у Корнилова, когда он заявил, сказал А, но не сказал Б.
Я да, внук казака. Да, казака, да, да.
Ну вот, но не сказал Б, не пошел, так сказать, дальше и не реализовал свою программу, которую он должен был реализовать. Вот. И отдельно, конечно, нужно сказать об участии в революционном, в этом заговоре и в подготовке революции февральской правых. Это печальная страница нашей истории, это свидетельство того состояния умов, в котором находилось русское общество, русский народ. Мы знаем, что одним из участников фактически вот этих вот революционных потрясений стал в прошлом лидер Союза Русского Народа Владимир Митрофанович Пуришкевич, который был одним из деятельнейших участников Союза Русского Народа, активным участником всяких думских баталий, его знали, он был на слуху. Вот. Второй видный деятель – это Виталий Васильевич Шульгин, один из руководителей партии русских националистов, известный правый деятель в Киеве и блестящий публицист, очень талантливый человек, так сказать, вот приехавший принимать отречение у государя. Но помимо них были еще, и можно назвать еще, и вспомнить еще и другие примеры, и примеры эти из церкви. Например, был такой епископ Никон Бессонов, один из таких твердых деятелей, таких черносотенцев, патриотов, таких монархистов, выходец из Почаевской лавры. Вот, закончившись снятием с епископского сана, снятием монашества, женившийся там на...
То есть он сам отрекся?
Он сам отрекся. Когда началась революция, он стал публицистом Миколы Бессонова.
Микола,
он
поч...
Да, Микола, да? Да. Ну, он украинские корни там, да. Микола Бессонов писал под этим, значит, под таким статьи там бойкие всякие. Вот. А был епископ Красноярский Никон. Один из депутат Государственной Думы от фракции правых. Вот. Ну и чем он закончил, так сказать? Сначала нашли убитой его, уж не знаю, жена, она ему была не жена, в общем, женщина, с которой он жил. Вот. Значит, а потом и его нашли мертвым. Это все там 19-й год. То есть это все вот совсем не скоро, так сказать. Вот Господь поругаем не бывает. Человек, снявший с себя монашеские обеты. Вот. Другой пример, может быть, не такой уж явный, потому что, наверное, совершенно человек был бессовестный. Это Элиодор Труфанов. Это человек, который тоже был надеждой правого движения. Вот, его выходки, они там вызывали аплодисменты бурные, так сказать, вот в правой среде, когда он там ходил с этой сквачом, так сказать, и мазал либералов, так сказать, вот...
Краской.
Вот, краской, да. Это все вызывало такие приступы веселья. Вот, молодец, решительный такой. Ну и чем закончил? Он закончил фальсификацией, так сказать, писем государыне Распутину, участием, вот, так сказать, вот в этой революционной вакханалии. Потом после революции приехал, вроде бы как предлагал свои услуги Дзержинскому, что он такой вообще замечательный агент, готов служить вот, новой власти. Но даже большевики,
да?
Побрезговали им, да. И он уехал в Америку и умер там дворником.
Надо сказать просто нашим слушателям, тем, кто не знает, кто такой Леодор Труфанов, он говорил: завтра принесите по кирпичу, мы построим храм. Оказался таким патриотом, черносотенцем, монархистом, и когда его пытались остановить, потому что виделось еще в начале, что он в прелесть впадает, он отрекся от сана, потом написал какое-то покаянное письмо еврейскому движению, что, значит, зря он против них выступал, он их очень любит и так далее, написал эту свою клеветническую книгу и пытался продать государыне. С возмущением отказались, конечно, при царском дворе. И после этого он книгу издал в США на американские деньги.
Вот эта книга знаменитая «Святой черт», по которой и написал свой печально знаменитый роман Валентин Савич Пикуль.
А сейчас по этому роману «Нечистую силу» ставит Николай Губенко.
Еще один, так сказать, хороший, уважаемый человек, так сказать, такой патриот, Николай Николаевич Губенко.
Ну, советский вот патриот.
Да, видно, до чего доводит безверие, да, до чего, так сказать, отсутствие веры доводит человека, что он готов участвовать совершенно, организовывает клеветничество. Постановку. Причем сегодня это очевидно. Когда Пикуль писал свой роман, это еще не было столь очевидным, потому что многое не было издано тогда на тот момент. Да, все это было в спецхране, там какие-то вот разоблачительные эти произведения на этот счет. И вообще, собственно, кто такой Элиадор тогда еще? С трудом можно было выяснить. А эта книга, пожалуйста, она была вот, использовалась. Вот. Еще если Пикуля можно понять, то понять Николая Губенко очень сложно, потому что сейчас это все доступно. И игнорирование этого, конечно, очень печально. Вот. Вот это участие правых, оно, конечно, помимо того, что это интересно с точки зрения исторической, оно, конечно, наводит нас на аналогии современные. Потому что мы видим сейчас некоторые смутьянские движения внутри церкви, вот, которые тоже возглавляют такие бескомпромиссные борцы за правду, там, которые обличают патриарха, священноначалие в отступничестве, значит, сами, в общем, готовы ратовать за правильное устроение, за правильные идеи. Вот. Но почему-то выходящие из церкви, так сказать, начинающие там не только не поминать патриарха, но и вообще, так сказать, создавать свои альтернативные какие-то движения. И вот это брожение, оно заставляет вот вспомнить те события столетней давности, которые были в среде патриотической.
Анатолий Дмитриевич, хотелось бы действительно провести вот эти аналоги, эти параллели. Ведь Элиадор Труфанов и, допустим, поп Гапон, Георгий Гапон, в то же время были святой праведный Анкронштадтский, были оптинские старцы. Святой праведный Анкронштадтский занимался социальными вопросами, как бы мы сегодня сказали, приводил к покаянию, исцелял души тех босяков, горьковских челкашей, портовых рабочих, не только к покаянию их приводил, исцелял многих. А Георгий Гапон занимался вопросами социальными тоже, как он считал.
Тем же занимался, вроде бы как формально, да? Тем же занимался, он работал с рабочими. В чем его был авторитет? Потому что он был вот действительно такой подвижник. Вот на этом сломался. Вот здесь произошел духовный надлом у того же самого Георгия Гапона. Он был тюремным священником. Он шел на какие-то... Ну, это даже, может быть, скорее пример очень характерный вот из современной такой практики — бывший епископ Диомид. Ведь он же поехал на Чукотку, да, поехал в самые такие... Понятно, многих стремления наших там выпускников семинарии остаться где-нибудь в Москве или где-нибудь в окрестностях, получить богатый приход, а он поехал туда, и это было действительно вот подвижничество. Но вот это подвижничество, когда вот произошла духовная катастрофа. и человек стал, так сказать, на противоположные пути.
Вот как часто отсутствие трезвомыслия приводит к катастрофе, не только духовной катастрофе лично для человека, но и часто для тех, кто за ним следует. Ведь за Гапоном шли рабочие, и только
конечно,
потом...
Погибшие да. люди, так сказать, он же, зная, так сказать, что государя нет, что позиция властей, прекрасно зная, ему же это передавали от градоначальника, он, зная это, шел на сознательную провокацию. Конечно, уже шел на сознательную провокацию, но он уже был в плену вот этих бесовских сил, так сказать, и в прямом смысле этого слова, и в переносном, потому что он уже связался с эсерами, так сказать, и уже плясал
под... Азов там был и...
Ну, там вот этот да? Инженер,
значит, Рутенберг? Этих,
да, да, Рутенберг.
В честь которого улица в Израиле названа.
Да, наверное, да. Но да,
он
да.
уехал потом, Гапона повесили.
Да, 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 он же приказал повесить, когда Гапон одумался и попытался вступить в контакт со спецслужбами, с полицией. Это быстро стало известно, и его, так сказать, уничтожили.
Вообще, истории страшные сами по себе, когда Пуришкевич участвует в убийстве царского друга Григория Ефимовича Распутина, когда Шульгин требует отречения у государя. Шульгин – правый монархист. Мне кажется, аналогии прямые. Ведь сегодня мы видим, как пытаются многих русских патриотов использовать как таран, чтобы сокрушить государственную власть и вновь вызвать в России смуту. Но мне кажется, об этом стоит поговорить в следующей передаче, потому что эта тема очень серьезная. И, Анатолий Дмитриевич, мы продолжим наши беседы, надеюсь, из, можно назвать это, цикл бесед «Могильщики русского царства», потому что через 100 лет мы должны ясно понимать, кто стоял у истоков этой величайшей русской трагедии XX века. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня с нами был в студии радио «Радонеж» Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия». Анатолий Дмитриевич – историк, автор книг многих, посвященных правому движению, книги «Правая Россия». И я думаю, что об этом стоит поговорить подробнее, как русских патриотов искренних втягивали в дело разрушения русской государственности.
Да, я думаю, что это очень важная действительно тема, потому что она очень актуальная. И я вот сейчас вижу с тревогой, что некоторых вот наших патриотов, у которых нет этого дара, или, по крайней мере, он в незначительной мере присутствует, дар трезвомыслия, пытаются втянуть в противостояние с властью и создать таким образом правый фланг революционного, современного
болотного движения. Спасибо, Анатолий Дмитриевич, и до следующих встреч в эфире радиостанции «Радонеж».
До свидания, уважаемые слушатели.
В нашей студии были обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин и его гость Анатолий Степанов, главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия». Продолжение темы вы услышите в следующий вторник.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова, и мы продолжаем наш цикл «Живой голос на Божьей Ниве». Я вновь пришла в гости к Нине Михайловне Ларионовой, бывшей жительнице села Беловодье Корсунского уезда Симбирской епархии. Здравствуйте, Нина Михайловна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, еще раз нашим радиослушателям про ваше село, про обычаи, какие у вас там были святыни, может быть, какие-то были случаи чудес, потому что слушатели, которые уже знакомы с вашими рассказами о том, как ваши предки ходили пешком в Иерусалим, о том, как вас исцелил святитель Николай на Николиной горе, просят новых встреч с вами.
Что вам сказать? Во-первых, наша деревня очень с давних пор, и как старые люди говорили, однажды одному старцу пришла Божья Матерь и говорит: «Что ж ты на этих камушках сидишь? Иди, начни строить дом себе, видишь, кругом лес. А кто вы? Я Матерь Божия. Это мой тебе совет. Тогда он схватил свою шапку и лаптенки. Да, я буду строить дом. И когда оглянулся, вокруг уже никого не было. Это было во временах еще раньше Ивана Грозного. Тогда тоже были пожары, а то и такие, которые с кандалами были, вот эти заключенные, убегали в степя. А там были степя и леса. Там никто не интересовался этим местом. Потихоньку стали люди заселяться, стали люди умножаться, и тогда уже начались строения. Село было большое.
А почему оно называется Беловодье?
А у нас горы, вы, наверное, Елена, видели, какие горы меловые такие.
Белые, да, меловые.
И вот когда наводнение, то есть вот были снега сильные, и в этих горах таяло, и оно как бы белым. Когда люди вселились в эти края, вода-то пошла белая при них. И неужели это будет как молоко белое? Удивлялись. Это предание говорит. Да, это действительно так было. И до сего времени весной вода течет беловодка. Беловодка – это значит белая вода. Отекла она и падала в реку Суру. А Сура – в Волгу. По Суре и ходили раньше бурлаки, как на Волге. Возили леса, потому что массив был вокруг деревья. Валили, тогда же пароходов не было. И везли бурлаки. Однажды женщина сидит у этой реки. «Любуешься?» Голос. Она говорит: «А кто есть ты? Я не вижу тебя, как мне тебе ответить?» «А ты не отвечай, а слушай. Эта река, говорит, ведь и красоту несет, и горе несет. Так будьте внимательны». Вот. «А это, говорит, говорит с тобой Божья Матерь». А она говорит: «Божья Мать, как же нам быть, что мы вселились тут? Радуйтесь, это я благословила место, поэтому вы сюда и вселились». Ну, она, конечно, рассказала сельчанам то еще время. И предание так пошло и пошло и пошло. Были вокруг непредсказуемые разные ураганы, ветры, а в наших краях редко, но было. Вот как, например, пожар. Деревня вся дотла сгорела. Но люди не покинули свое место. Они все равно строились. Во-первых, земля была насыщенная, плодородная. Нашу пшеницу в Италию на золото покупали. Она очень была твердая, пшеница. И такая вот колосья, вот такие вот были белые. Называли-то эту пшеницу пуклеванкой.
Нина Михайловна, а храм у вас был в селе?
Первый храм сгорел, был деревянный.
А в честь кого?
В честь архангела Михаила. Второй построили еще краше. В деревне жизнь протекала все за одного. Вот. Там справедливое было наказание. Видели, допустим, кто чем занимается. Если кто-то что-то украл, ну, пшеницу, там, картошку, там, что сажали, обязательно люди видели и говорили. А вера была очень глубокомысленная. Ведь тогда в храме были проповеди длинными, потому что люди ведь неграмотные были, большинство. И чтобы до людей доходило, особенно Евангелие, и, можно сказать, они и жили по закону Божьему. Я почему и говорила об воровстве или о справедливости. Там шла жизнь по Евангелии. Когда в деревне стала уже исходить вера, то есть нет веры. Люди как бы уже освоились этой жизни современной. Тогда начали вот эти вот деревни погибать. То есть их уже ни пожары, ничего. Люди бросали свои дома, а вот последнее время до перестройки и уезжали. Деревни сейчас, многие деревни пустуют. Дело выражается в том, что друг другу помогали, друг друга не обижали. Не обижали словами. Если, допустим, твой ребенок нашалил соседу, сосед наказывал ее. Но, Боже упаси, ребенок не придет, не скажет матери, что вот бабка Наталья меня наказала. Вера по старинке шла, от старины, то есть к самой глубины старины. Так они и шли. Вот вы видите по мне даже. Хоть я, допустим, и была такая, ну, не собранная девочка, и бывало только мать покажет вот так вот, смотри, Господь, как на тебе посмотрел. Посмотри повнимательно. Тогда закрываешь глаза и говоришь, Господи, прости, я не хотела, чтобы ты плохо обо мне думала. А тем более взрослые люди, наши отцы, наши деды, все они шли по вере. Если, допустим, нету у соседей на праздник ничего, несут все. Это вера. Если, допустим, вот я любила на Пасху платки, пойду, баба Наталья, мне яички надо идти собирать, а у меня платка на, оденьте красиво, чтобы было, или сама принесет. Нина, наденься, иди собирай яички.
А что значит собирать яички?
Ну, пойдешь, возьмешь корзину. Христос воскресе! Воистину воскресен, вообще кричат. И тебе яички несут крашеные. А накрасят много. А потом на Красную Горку все идут на гору и катают яйца. Такую вот делают мяч из опилки и из холста. И катают, сколько кто выиграл яиц. Яйца катают, вот крашеные яйца, которые вот...
А мяч зачем?
Ну, это просто игра для детей, подростков. Более взрослые тут провожают уже как бы на седьмой день, когда Артус отдают. Вот тогда они играют в эти пасхальные яйца и плясками, песнями с гармошкой. В чем еще вера была? Если, допустим, истопили баню, а знают, что у тех-то нету бани, будет кричать до последнего голоска: идите в баню, воды много, пару много. Это человеческое почитание. Не обязательно родных, не обязательно знакомых. У кого так уж нету. А уж когда нищие придут, самый большой кусок и самый хороший кусок пирога обязательно нищему отдаст. Ты дома, а нищий собирает. Ему тоже хочется хороший вкусный кусок. Вот в чем вера-то и заключается. Добро творили. И никогда, если, допустим, дети мы начинали дразнить там или нищую, или какую, за это крепко наказывали. Даже есть не давали 2 дня. Вот такой был наказ. Вот это вера или не вера? Допустим, вот тот же и яйца. Господи, прими жертву мою. Отдает и говорит обязательно: Господи, прими мою жертву. Или ты, допустим, куда-то уезжаешь, обязательно благословение у старших берешь. Обязательно. Ведь по благословению и я приехала в Москву. Трудно было, но я чувствовала, что мне всегда помогал Господь. Всегда. И до сегодняшнего дня я чувствую, что меня Господь не покидает. Вот чувствую его рядом с собой. И я просто ревнительно отношусь, когда люди хулят или не веруют. Я и сочувствую этим людям, и думаю, ну почему, что тебе не хватает? Да вот и я не могу, и я вот больная. Но ты ведь болеешь из-за своих грехов, ты ведь никогда не каешься.
Нина Михайловна, вы рассказывали, как святитель Николай помогал вам, и как вы ходили на Николину гору. Вот у вас святые покровители не только Божья Матерь, но архангел Михаил, да, и святитель Николай.
Святитель Николай, он действительно страждущим очень помогал. Вот взять даже Николину гору, там есть колодец такой небольшой, ручеек от нее течет. Хоть зимой и хоть летом одинаковая температура, 2 градусов не больше. Очень холодная вода. И что вот? Я лично купалась в этой воде. Я не простудилась, ничего. Хотя вся была мокрая, тем более в лаптенках же.
Это когда вы были маленькие, 10 лет, да, туда ходили?
Это была весна. Мы пришли к реке. Там нас на лодке перевели на ту сторону, где гора Никольская. И мы лесом шли 10 километров. О чем говорили взрослые? Естественно, они молились всю дорогу и разговаривали только о чуде Николая. Мы идем второй раз, и мы надеемся на Николая Угодника. Однажды даже вот они очень сильно устали. И видят все, как будто скамейка в лесу. Как так скамейка в лесу? Давайте отдохнем. Они сели. Но когда вставать стали, стали все с земли вставать. То есть никакой скамейки и не было там.
То есть Господь им или святитель Николай? Вот, да?
Да. Николай Угодник невидимо дал вот это вот им видение. И когда они шли, они не чувствовали своих ног, они не устали.
То есть они хорошо отдохнули, да, на этой
стадии? Очень хорошо. 2 часа поели, а уже осталось идти где-то 1,5 километра. Соловьи пели, боже мой, ну каких только птичек. Просто как будто нас вот сопровождали и хороводили, вот разные птицы. Все любовались на это вот зрелище. Почему? Потому что ведь другого зрелища, представьте себе, в деревнях не видели, кроме как вот
природы,
этих,
да?
Природы, вот. Моя мама, она много ходила по лесам. Она вот этих чудес очень много видела.
Нина Михайловна, а вот ваша мама Устья, Устинья, ведь часто ходила к старцам, да, и к старицам.
Часто она встречалась с старцами, отшельниками, вот в лесу особенно. Они давали назидательные такие советы матери, разговаривала она с ними.
То есть уже в советские времена они это там советские... скрывались, да, какие-нибудь монахи?
Они не скрывались.
Нет? У вас можно
но
было...
Но не всем они видно были, да. Они настолько были верующие. Она знала, откуда эти люди. Но она никогда... все время удивлялись. Она берет, значит, картошки. Мама несет вот такую сумку. Устья. Ты же идешь на 2 часа, куда столько набираешь? Вперед кружки или горшочек вот такой вот уже старенький.
Помогала им, да?
Да. И она говорит, вот я вам принесла холст, она ткала сама. Но она ткала удивительные вещи. И говорит, вот вам лапти и холст, и носки.
Нина Михайловна, а как была фамилия вашей семьи?
Аристархова. Это древняя фамилия, очень древняя. И поэтому маму очень уважали. Они всегда предупреждали. Устья, у тебя будут неприятности.
Старцы предупреждали, да?
Да. Вот, например, когда сын утонул, вы ее сразу не найдете. Она говорит, ну как же вы мне помогите? Помогу. Придешь и скажу, где он у вас затонул. Потому что вы иначе будете месяц-два
А когда ваши два брата во время войны погибли?
Тоже предсказали они. Усе жди извещения. Она говорит, конечно же, плохое. Да не обрадуем тебя. Но ты не отчаивайся. Они за вас будут молиться. Моя мама говорила, говорит, вот я, мол, болею. Ноги у ней тоже-то болели, как и у меня. Говорит, не отчаивайся. Тебе ведь некогда каяться, негде каяться. А грешишь каждый день. Вот этим ты и спасешься.
Это у вас уже храм сгорел тогда, да?
Да.
Уже не было храма Архангела
Это
Михаила.
Это уже при советской власти.
Спасаемся мы скорбями и болезнями, да?
Да. Этими скорбями и болезнями, говорит, ты будешь вечно ходить по святым местам и будешь молиться за всех. Твоя молитва, говорит, спасет многих людей. Вот так вот было. Но моя мама никогда не говорила об этом. Вот прийти, мол, вот женщина. Некоторые даже ее вот подружки, которые вместе с ней молились, они говорили, Устя, у тебя лицо совсем изменилось. Наверное, тебе что-то видение было. Да так, только одной подруге она говорила. И они знали, что ты, говорит, Ефросинии рассказываешь. Но, говорит, это такой же камень, как и ты, Устинья. То есть рассказывать было нельзя. Вот такие вот, все даже мелочи говорили. Или скажут, ну, помогите, чтобы в деревне мимо прошла эта роса или непогода.
То есть старцы молились, да?
Да, молились.
По ее просьбе
и
молились.
Были, да, и были все время погоды хорошие. Ты, Уся, можешь дом не запирать. Твой дом никто не зайдет.
И так и было?
Так всегда и было.
А вы видели этих старцев, Нина Михайловна?
Я однажды только с мамой, когда ходила в лес, смотрю, идет. Моя мама говорит, никогда в лесу не поворачивай голову. Нельзя этого делать. Могут и страсти тебе показаться. А я видела вот дяденьку. Он шел в твою сторону, а потом отвернулся. А моя мама незаметно от меня, он свой кулек оставил около этого пенька. Мама, я говорю, что ты махаешь рукой-то? Говорит, ну не видишь вот сколько комаров? Я отгоняю. Тогда еще даже до ума не доходила. Ну, значит, так надо матери махнуть, или мало ли что-то, волос попал. Такая вера была. Еще о вере. Мужики верили. Вот взять даже моего отца. Когда приходил после бани, он не ложился сразу. Он садился и читал Евангелие. Он учился в церковной школе, и он Евангелие очень любил читать. Всегда садится вот так вот к красному углу и читал Евангелие. Иногда даже плакал. Молился. Просто мы, дети, как бы не мешали отцу. Даже плакал. Иногда слезы у него в глазах текут. Очевидно, он просил, Господи, прости. Ну, на работе бывает и все. Кто-то недопонимал, кто-то отругал. А он был председатель ревизионной комиссии.
Это во время войны, да?
И во время и до войны, как его поставили в 28-м году.
А вы в 33-м году?
А я родилась в 33-м. Но веру... Он свою веру не навязывал. Там навязчивости ни у кого не было. Сколько чего знаешь, кого видела, святыни какую. Об этом не говорилось. Однажды мы пошли в колодец с мамой. Мама любила колодцы чистить. Однажды этот пришел, отшельник. Он говорит, вот уж много ты здесь колодец видишь. Скоро они все закроются. Действительно так и стало. Только один колодец, и то, вот когда трубу провели к нему, тоже закрылся. Представляешь, неиссякаемая сила была, а когда трубу провели ему, все, закрылся. Много-много таких земных колодцев было.
Колодцы или родники?
Ну, роднички маленькие. Ну, мы колодцами называли.
А.
И они все закрылись. Придет время, говорит, все закроются. Видишь, говорит, деревня какая? И не сосчитаешь, сколько у вас домов. А вот, говорит, пройдет время, и недолго. Здесь останется, говорит, третья часть, дай бог. И то, говорит, уже другие племена придут. То есть рядом жили татары, мусульмане. Вот они переселились туда. А храм, говорит, здесь не построят. То есть деревни нету, построить некому. Рядом деревни тоже нету. Как будто с лица земли стерли вот.
Где было зернохранилище, да, в храме?
Да. И остался только обломки кирпичей.
То есть храма нет, и деревня вымирает, да?
Храма нет, и деревни нету.
И даже роднички иссякают. Да.
Роднички все. Только вот родничок остался в дороге. Один мужик хорошо почистил. Пошли головки. Бьют головки. Такие интересные. Как фонтанчики.
Струечки. А, фонтанчиками, да.
И сделал крышку.
Благоустроил, да?
Да. И вот женщина подошла к нему и говорит: «Благое ты дело сделал». Он говорит: «Ну, кому-то надо сделать. Ведь люди и спутники останавливаются, хотят отдохнуть, хотят попить водички. А меня напоишь?» Он говорит: «Да, я напою вас». Из лопуха сделал эту воронку, подчеркнул, говорит: «У меня здесь другого нету». «Спасибо», говорит. А у него на лице была опухоль. Пригубила она и плеснула ему водой. А он говорит: «Это что, знак угощения? Вы решили мне плеснуть водой?» Говорит: «Ты не понял». И больше он никого не видит.
Исчезла, да?
Ну, Божья Матерь. А опухоль, пока он шел домой, жена говорит: «Ты мой или не мой?» «Твой, твой», говорит.
То есть и опухоль тоже исчезла, да?
Исчезла.
А когда это было?
Перед перестройкой. Ну, она тоже ему сказала: «Скоро и ты уедешь. Останется, говорит, здесь только мой колодец». И она скрылась. Вот что.
Божья Матерь, да?
Да.
Нина Михайловна, вы говорили, что роднички вот эти появляются там, где прошла Божья Матерь. Что где прошли ее стопочки, там роднички появляются.
Обязательно.
И поэтому к ним надо относиться благоговейно.
С благоговением. Любому родничку это не просто так они вышли. Когда было исследование, там и не предназначалось, там сухое было до 50 метров сухость под землей. Откуда эта вода?
Да, это чудо, конечно.
Вот. Но это чудо.
Даже ваша белая вода – это тоже чудо. Молочные реки, кисельные берега, как в сказке.
Как в сказке. Вот бывало, выйдешь где-то вот конца апреля, вода белая-белая течет. Дня три, наверное, вот так вот. Да поэтому первые люди назвали «Беловодье». Вода-то белая, беловодье. Вот такие вот легенды ходили. Ну, это древность, конечно. А потом уже около нас переселились там Ростиславка, Погибалка. Недалеко уже Мордовской области тоже за Сурой, так считаю, за лесом. А лес 15 километров. Там, конечно, заблудиться можно запросто. Там дороги и туда, и сюда, и туда, и сюда. И в таких случаях надо всегда обязательно, даже вот отец, когда едет за дробами, бывало, станет около лошади и начинает «Отче наш» читать и еще молитву. И вот что интересно, отец, значит, крестится, и лошадь смотрит, и вот так голову нагинает. И вот что. «Папа, папа, смотри-ка, лошадь-то же тоже молится».
каждое дыхание, дочка, да хвалит Господа Бога. Вот, ведь эти слова, как они даны были, так и они остались до сего времени. Нового придумать никто ничто не может. Вот вся моя история про деревню.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы прослушали очередные сказы, предания Нины Михайловны Ларионовой, бывшей жительницы села Беловодье Корсунского уезда Симбирской епархии. Ныне Нина Михайловна является прихожанкой храма святителя Николая в Клёниках. Мы приезжаем, ее навещаем, потому что ей уже очень много лет, она не всегда может дойти до нашего храма. Но она постоянно радует нас своими самобытными рассказами.
Спаси вас, Господи, всех слушателей, кто меня слушает. Я желаю здоровья, терпения, радости и смирения вашей души. Верьте, есть действительно чудеса. Верьте, с Богом легко, без Бога ничто.
Вы слушали очередную передачу Елены Смирновой из ее авторского радиоцикла «Живой колос на Божьей Ниве». Воздохните молитвенно, дорогие братья и сестры, о здравии и спасении души рабы Божией Нины.